Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествия в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня у нас в студии Наталья Третьяк. Привет, Наташ.
Привет.
Итак, вот сразу, как ты пришла в «Видогонь театр»? Как давно это было и при каких обстоятельствах?
Ой, это было давно, да. Мне в институте порекомендовали этот театр. Сказали, что не нужно больше пробоваться никуда, потому что здесь все будет очень хорошо. Здесь есть прекрасный художественный руководитель, и также здесь в «Видогонь театре» ставит замечательный наш педагог, режиссер Кузин Александр Сергеевич. Но я не пошла таким простым путем. Я пошла сначала по музыкальной стезе, потому что я всегда мечтала петь. И в институте особенно это качество я в себе открыла. Я как-то так поняла, что мне это настолько нравится. Я пробовалась по музыкальным театрам. Но мне предложили немножечко подготовиться года два. И тогда я подумала, ну хорошо, я поработаю здесь и пойду пробоваться. Но все сложилось несколько иначе, потому что «Видогонь театра» я полюбила. И расставаться со своими ролями мне не очень хотелось. Так я и осталась, продолжила здесь работу.
Как давно?
С 2008 года.
С 2008 года. Угу. И какие у тебя были первые впечатления о театре, когда ты сюда попала?
У меня первые впечатления были не совсем о театре, а о Зеленограде и о лесочке, который был рядышком. Потому что, когда я прошла прослушивание, мне сказали, ну, вы походите, погуляйте. Вот здесь вот лесочек есть. И вот когда я зашла в лес, я поняла, что здесь я хочу остаться. Мне было очень тяжело в Москве. Я тогда жила в Москве, мне было там очень грустно, как-то неуютно. А здесь я почувствовала себя как дома, мне было хорошо, и вот прям поняла, что здесь я хочу остаться. Вот так мне пришло это ощущение, а потом я узнала, что меня берут.
В общем, совпали ожидания с реальностью. Со временем изменились ли твои ощущения относительно театра? Тут не про лесочек, а про театр.
Ну да, театр стал больше. Он стал очень красивый. Сюда приятно приходить, приятно рекомендовать друзьям. И когда они приходят, они все время говорят, как у вас стало. Это не значит, что я к маленькому своему театру относилась иначе. И в институте, когда я была на последнем курсе, я себе прописала 200 желаний. И из них большая часть была посвящена тому, как я хочу развиваться в профессии, в какой труппе я хочу работать, с какими людьми и в каком театре я хочу работать. Я описала именно этот театр. Небольшой, очень доброжелательная труппа, практически семья. И чтобы я могла расти в профессии, развиваться. Все так именно и произошло.
Так это ты сделала? Тебе мы обязаны. Твоим 200 желаниям в том числе.
Спасибо, но я считаю, что именно старшее поколение театра, оно задает тон отношений. Поэтому я, пожалуй, отнесу эту заслугу им. А мы, пожалуй, да, мы продолжаем. Вот ребят, которые приходят к нам, молодые, они все говорят, у вас как доброжелательно все, как в семье, так здорово, так здорово. Вот Даня недавно пришел, говорит, у вас так здорово, вы так меня все полюбили, вы меня так встретили, мне так приятно. И я понимаю, что это передалось, это передается, и это так здорово. Вот это вот семейная культура.
Угу. Что изменилось в твоей жизни за то время, что ты в театре?
Очень много.
Ну, ты переехала прежде всего.
Да, я переехала в Зеленоград. Даже мне помогли переехать. Это была такая, да, история с переездом. Павел Викторович меня вызвал и сказал, Наташа, Марина со Славой переезжают. Вот у них остается съемная квартира. Она недорогая, пожалуйста, беги, бери, потому что она может уйти. Я это сделала, да, и довольно долго жила там. Очень уютно, тепло, очень такое тихое пространство мое, где я много пела на славу своим соседям, но им понравилось. Они сказали, мы не ожидали, что у вас такой музыкальный театр. Я говорю, это я такая музыкальная еще. Вот. И театр музыкальный я особенно. Очень я любила, тогда я увлекалась оперой, очень много пела дома, и на самом деле очень редко найдешь таких соседей, которые примут это. Вот. Ну так там это дом старый, там очень много бабушек, они любили арии, оперу, русский романс. Это мой контингент. Да. Вот. Я продолжала заниматься вокалом и выросла в этом. А потом создала семью в Зеленограде. Вот. У меня появилась дочурка. Ну вот, так что сейчас я вернулась из декрета, я продолжаю работать, развиваться. У меня очень много своих внутренних задач. Они меня очень радуют, двигают меня вперед, и я не собираюсь останавливаться.
Почему ты все же после вот периода какого-то искания, когда ты выбрала сложный путь, ты все-таки выбрала Ведогон театр?
Почему? Ну, скажем так, наверное, вот эта рекомендация, я бы никогда не узнала об этом театре, мне кажется, если бы мне не сказали в институте. И мне сразу предложили такую большую роль. С одной стороны, это очень ответственно и приятно, но это было настолько ответственно и страшно. И Татьяна Эдуардовна, бывшая завтруппы, она сказала, мы даже позвонили в институт, мы наводили о тебе справки. И когда мы сказали, что ты будешь играть в «Талантах и поклонниках» Негину, закричали в трубку, «Боже, несчастная девочка, бедная! Или она умрет после этой роли и больше никогда не выйдет на сцену, или все будет хорошо!» То есть на карту было поставлено все.
Все или ничего.
Да. Но, тем не менее, благодаря помощи Павла Викторовича в особенности, потом моим основным партнерам Наташе Табачковой, Петру Евгеньевичу Васильеву, «Царство небесное», они меня очень поддерживали, они были моими учителями, педагогами, партнерами, моей поддержкой. И там, да, там все сложилось, и даже сейчас я понимаю, что вот после декрета мне хотелось бы эту роль сыграть по-своему. Вот тут я уже бы взялась.
Получается, Негину ставили на тебя, тебя не вводили?
Да. Ну, собственно, у нас в театре, мне кажется, нет такого... что вводят на главную роль. Ну, это редкость, да, редкий случай, наверное. Он чем-то бывает обусловлен серьезным, но чаще всего ставят на конкретного исполнителя, потому что какие-то его определенные качества решают.
В итоге это как получилось? Все случилось?
Не сразу.
Потому что ты до сих пор здесь, ты жива, ты играешь.
Да, мне это стоило определенных моральных, наверное, моих усилий. Мне постоянно приходилось бороться со страхом. Я сейчас вспоминаю, у меня даже слезы потекут. Это было очень стрессово. Но зато я научилась с собой работать, со своими эмоциями, со своими стрессами на сцене. И постепенно роль выросла, да. То есть я перестала ходить, как мне говорили, на деревянных ногах в полном зажиме, к какой-то осмысленности, видению роли, пониманию о том, что я играю, зачем я играю. Ну вот это вот на самом деле я с этим изначально пришла в профессию, зачем я здесь. Вот для меня это крайне важно. Я считаю, что выходить на сцену и не понимать, зачем ты выходишь, это, ну, артист любой, он должен понимать это. Он должен понимать еще свою ответственность перед зрителем. Вот. Это большое спасибо моим педагогам. У меня была педагог в училище культуры, я отучилась там год, она ученица Товстоногова, Людмила Анатольевна Алешина. Вот. И она была очень строга к нам в плане профессии. И то, что она заложила, вот эти основы, я стараюсь вот нести по сей день, потому что я считаю, что нельзя быть в профессии просто так. То есть обязательно должен быть какой-то посыл и миссия.
Сверхзадача
да.
какая-то.
Да-да-да.
Какие еще свои ключевые роли ты можешь выделить? Давай повспоминаем так. Да, за путь твоей работы, служения театру.
Наверное, определяющая роль. Мне повезло в самом начале пути. Я сыграла Викторию в «Счастье мое». Иначе есть фильм, он называется «Бумажный патефон». Но, скажем так, тот уровень проживания, существования на сцене, вот как раз это для меня критерий для всего остального, для всех остальных моих ролей, потому что совершенно нельзя было пойти по какому-то такому автоматическому пути, там всегда режиссер требовал и призывал к ежесекундному проживанию. Я помню, как он остановил даже прогон. Мы впервые показывали Павлу Викторовичу наш прогон, и буквально через 5 минут от начала спектакля он остановил прогон и сказал: «Стоп, так не пойдет». Мы тогда очень напряглись с Ильей Роговиным, но тем не менее он это нас выправил и, скажем так, оставил нам эту задачу на будущее. И вот здесь я понимаю, что да, иначе ничего не получится. Зритель не почувствует, мы не отдадим, и в итоге тоже в конце не получим той энергии, которую бы хотелось в зале, скажем так, запустить.
Какие еще роли оказали на тебя влияние серьезные и были важными в твоем творческом пути?
Ну, конечно же, Лариса Гудалова. Причем вот как раз после декрета я ее играю иначе. Во мне произошло очень много изменений. Сейчас играю я свободнее. Очень многие вещи переосмыслила. И, наверное, да, правы мои коллеги. Права та аудитория, которая приходит и дает мне обратную связь, что сейчас этот спектакль идет иначе, он идет сильнее. Скажем так, я еще себе дала право на то, что я уже могу. Вот. И это было основополагающим фактом после того, как я пришла, вернулась из декрета. И сейчас на этом основании буду продолжать.
Что ты можешь сказать про роль Дунечки в Васе?
Дунечки? Ну, скажем так, для меня это игра. Это всегда какая-то такая... Я же как бы такой красной линией существую там. И, конечно же, для меня всегда роли, в которых я могу попеть. Вот. А тут еще такая немножко завязка с народной песней идет. Я это вообще очень люблю. Но Дунечка, она, в принципе, выбивается из какого-то общего контекста. Она существует несколько иначе. Вот, поэтому я там, скажу честно, не погружаюсь вот в пучину вот этих всех домашних страстей, негатива, вот этого нагнетенного режиссером напряжения. У меня совершенно какая-то своя другая жизнь, и, конечно же, мне это нравится.
Ну да, Дуня, она такая немножко, как будто над всем этим
мирским. Она наблюдатель, такая. Она наблюдатель и в то же время непосредственный участник, но незаметный.
Угу. Какую из своих ролей ты можешь назвать самой сложной?
Самая сложная роль для меня была, это, наверное, «Талант и поклонники», потому что я начинала из такой большой роли. Всегда сложно начинать с такого большого объема. Ну, потом, наверное, Лариса. Да, то есть в «Счастье мое» очень многое легло тогда. У меня было очень много обстоятельств, которые тогда легли на эту роль. И фактически я в ней просто жила, как будто бы в потоке каком-то приходила, и мне не надо было там как-то очень долго настраиваться. А вот с Ларисой я думала много на самом деле. Я много думала, какая она, что ею движет, что это за девушка такая, которая привлекает настолько, то есть это насколько она манкая, что именно может быть так сильно привлекательно, и в то же время в чем ее основная потребность. Ну, собственно, потребность в чем? В том же, что быть женщиной и быть творить, да, это для любой женщины очень важно. Вот. Чтобы никто не обрубал крылья, не обрезал крылья. Ну вот, и тогда она может жить. Вот. Но не, как же, актерская жизнь, она такая не совсем обычная. И Лариса, она необычный человек, она творческий человек, она не может жить обычной бытовой жизнью. Она вот родилась не в то время, когда она может реализоваться. Я, по-моему, где-то уже писала, что вот если бы она родилась в сегодняшний день, она бы стала звездой. Она бы не думала о том, как ей состояться, как ей творить, как ей оставаться женщиной при этом. А сейчас это возможно. Это возможно сделать совершенно.
Роль в «Рождестве» в доме сеньора Купьела. Насколько тебе близка? Насколько сложно было работать?
О, кстати, вот она, да, она далась тоже, не скажу, что прям легко, потому что, во-первых, там женщина более резкая, скажем так. Я люблю, я сама по себе такая более плавная, мягкая, и когда мне дают каких-то таких с резкими, с темпераментом очень ярким, с резкими какими-то движениями, мне приходится немножко выпрыгивать из себя. Это, с одной стороны, интересно, в то же время немножко сложно. Да, это было не совсем для меня просто, тем более голос. Режиссеру хотелось, чтобы Нинуча говорила очень низко, очень так, такая вся женщина была. Я люблю порхать, как пою, так и говорю.
И роль в «Трёх яблоках» у нас осталась такой, из того, что мы сейчас можем увидеть.
Это апогей моего счастья. С одной стороны, этот спектакль похож чем-то по атмосфере на «Счастье мое», потому что тот настрой, с которым мы выходим на сцену, как одна семья, как единое целое, как люди, ежесекундно слушающие друг друга, потому что мы настолько друг на друге там завязаны, что если один выпадет, просто весь спектакль может полететь, уровень внимания и отношения друг к другу очень бережного. Мы с такой любовью собираемся на него. Я всегда многим рассказываю, что вы не представляете, что у нас творится за кулисами, когда мы к нему готовимся. Эту энергию мы несем в зал, и она чувствуется. То есть именно поэтому он так пользуется популярностью, наверное. Не потому что красивая картинка, не потому что песни, а потому что именно отношения. Мы вкладываем туда, конечно же, и душу, потому что это волнующая тема на сегодняшний день. Как быть? А любить, дарить надежду и беречь друг друга. Вот, это очень ценно сейчас, не хватает. И, конечно же, зрители, когда выходят, боже, как хочется жить. Они нам много раз говорили, как после этого спектакля жить, хочется дышать и верить. Вот. Это для меня непростой спектакль, потому что я там пою много, и еще и в разных манерах. То есть есть и фольклорная народная манера, и академическая. Мне это интересно, потому что я очень люблю вообще экспериментировать. В какой-то момент я уже занялась этим, поняла, что просто академический вокал в театре — это не так интересно, надо попробовать еще что-нибудь. Эстрада, фолк, и вот так я пришла к каким-то таким смешанным жанрам. И теперь, наверное, могу назвать себя в чем-то универсалом.
У тебя довольно часто такой, знаешь, красной линии тема партнерства с Ильей Роговиным. И «Счастье мое», и «Аленький цветочек», насколько я помню.
Ну да, да, да.
И «Белки сосны», «Микросхемы».
И в «Царе Федоре» нам довелось тоже любовь играть.
Да. Нужно ли немножко влюбиться в партнера? Ну, тем более у вас был такой большой опыт. Либо это достаточно застроить все очень подробно, чтобы убедительно сыграть любовь?
Я думаю, что нет, этот момент все равно происходит, какая-то влюбленность на сцене, потому что без этого, ну, я не знаю, навряд ли можно сыграть так честно. Вот, и зрители...
Раскусит.
Раскусит нас. Вот, да. Ну, как бы мы даже вот по сей день мы сохраняем какое-то такое вот трепетное отношение друг к другу, очень бережное. И долгое время это, наверное, был для меня единственный партнер, с которым я играла любовь. Хотя, да, у меня была бесприданница, но с Лешей Ермаковым мы в любовь вот какую-то такую вышли только недавно. Какой-то у меня случился прорыв, и вдруг я поняла, что... Да, до этого я как-то, наверное, не пропускала каких-то вещей, а сейчас тоже сложилась эта история, и поэтому она стала, наверное, более глубокой.
А было ли, когда спектакли идут не по плану? Как это было и как решалось?
Было в «Бесприданнице», когда вдруг я ушла в эмоции и забыла какую-то реплику сказать. И Лёшу я Ермакова, Алексея Ермакова, очень ценю за то, что он эти моменты всегда выруливает. Я всегда его очень благодарю за то, что он смог...
Находиться.
Да, он всегда, у него даже это не вызывает каких-то трудностей, ему даже это... интересно. И он говорит, ты знаешь, а ведь с этого момента все пошло так здорово. Где-то ему приходится за меня мою реплику сказать, а где-то как-то перескочить, может быть. Но, тем не менее, это всегда не теряет смысла. Мы всегда завершаем свои роли, идем к концу спектакля, тем не менее. Не бывает такого, что спектакль остановился, выпали, и все.
Поклон сразу.
Да, бывает такое, у меня бывало такое в «Бесприданнице», что я полспектакля, и в «Талантах» тоже, кстати, такое было, как будто не могу в роль войти, что ли. Вот я вроде бы все сделала для того, чтобы это произошло, но что-то выбивало, и никак не могла вот окончательно погрузиться. Вот это вот для меня самое сложное, то, что я могу сказать не по плану, когда ты готовишься, там целый день и текст повторяешь, вроде бы все там и распелось, и даже зарядку сделала, чтобы чувствовать себя свободно, и вдруг не происходит вот этого волшебства, ты не перевоплощаешься в Ларису, но через какое-то время все происходит, потому что партнеры могут вытащить костюм, может повлиять другая походка, другие ощущения, какие-то вещи нарабатываются, аромат, просто аромат духов, который ты подобрала под Ларису или под Негину, Сашу. Для каждой роли может быть свой аромат. И, кстати, вот меня это очень помогает мне. Я люблю подбирать запахи под роль. Вот, не по плану. В Купьело у меня один раз я так как-то резко поставила ногу, что у меня слетела туфля в зрительный зал. Тут, конечно, да, мне стоило огромных усилий, чтобы удержаться. Зрительный зал очень радостно отреагировал. Потом с первого ряда мужчина не растерялся и выбросил мне ее обратно. Подхватил Федя, прибежал, надел мне ее, и мы продолжили играть. Это была такая интересная штучка. Запоминающийся.
Угу. Интерактив получился для зрителей.
Да.
Ты говоришь, что даже если все сделала, чтобы вот войти в роль, у тебя есть какой-то набор ритуалов для того, чтобы войти в роль. Правильно я поняла?
Ты знаешь, перед большими ролями я стараюсь выспаться.
Главный ритуал.
Да, главный ритуал — это встать попозже. Или я очень долго могу с утра ходить в пижаме. Сейчас, конечно, дочка не дает. Вот, она просыпается раньше, естественно. Но если мне удается полежать подольше, я это делаю и очень долго хожу по дому, настраиваюсь. Уже с утра я просыпаюсь, уже с утра я начинаю думать о том, что мне сегодня вечером предстоит играть такую роль, и я как-то потихонечку начинаю включаться, вползать в этот образ. Как-то вот мне так нравится. Вот у меня вот этот ритуал, ну, пожалуй, размяться неплохо бы. Ну, и речь, естественно, голос, речь.
Знаю, что артисты часто друг друга колят или шутят во время спектакля. Было ли у тебя такое, и к кому ты себя относишь? Ты к тем, кто раскалывает, или к тем, кто раскалывает, себя относишь?
Раньше я была такая серьезная. Вячеслав Семейн с этим боролся. Он мне все время говорит: «Боже, ну что это такое, Наташа? Ну что ж ты такая серьезная-то? Вы посмотрите на нее. Шуток не понимает». Но мы это преодолели. Теперь я иногда позволяю себе пошутить, в том числе над Славой. Ну, да, это случается часто. Чаще всего это случается, кстати, в новогодних сказках. Когда ты уже устаешь играть одно и то же, естественно, надо как-то этот процесс оживлять. И начинается. И игра с реквизитом, и с текстом, и с какими-то жестами. То есть вот все начинает включаться. Ну, естественно, последняя сказка, она считается зеленая, там уже может и звукорежиссер подыграть. И кто-то из, наверное, костюмеров что-то могут там, и из реквизиторов, я помню, кто-то кому-то там, допустим, не тот реквизит дал из-за кулис, когда человек быстро выносит, надо быстро схватить, не глядя, и ты убегаешь. И ты понимаешь, что у тебя в руках что-то не то, и теперь это надо обыграть. Или я помню, когда я играла Снегурочку, у нас сзади, я пою, а сзади идет танец оленей. И олени начинают ходить, как эти египетские статуи. Значит, они начинают танцевать какой-то совершенно другой танец. И меня это, да, немножко даже на секунду выбило, потому что я поняла, что это было очень смешно. Вот. За кулисами, когда мы готовимся к «Бесприданнице», Слава Семейный любит меня схватить за ногу. Я говорю: «Слава, не трогай меня, это выбивает». И он начинает еще сильнее меня там щекотать или там еще что-нибудь. Ну, вот такая какая-то своя игра, но он так настраивается. Он тоже, у него такой настрой, ритуал, собственно. Потому что это происходит перед каждым спектаклем, значит, это уже ритуал.
Самое яркое событие в жизни театра, к которому ты причастна?
Не знаю, мне кажется, самое яркое событие театра сейчас — это, наверное, ну вот спектакль «Яблоки», да, «С неба упало три яблока». Вот для меня это наиболее яркое событие, потому что там занято огромное количество человек, потрачено такое количество усилий. Сколько же мы в итоге сократили, да? И мы добились какого-то невероятного чувствования друг друга. Для меня это событие. И даже вот артисты старшего поколения, они говорят: у меня такого не было. Где угодно можно выкрутиться, если ты играешь сольно, но здесь не выкрутиться без партнера вообще никак. То есть здесь надо быть на таком уровне взаимодействия и чувствования друг друга постоянно, на чеку, постоянно видеть, слышать вот это все. И это доставляет особенное удовольствие, ансамблевое существование. До такой степени. Просто вот все как один. Ходим и прям все как один. Это удовольствие. Вот для меня это событие. И энергия, которая при этом рождается, такая сильная, мощная, это всегда ощущается. И очень часто я замечаю, что не только я, но и мои партнеры стоят за кулисами и за некоторыми сценами наблюдают. Мы обожаем смотреть сцену Марины с Аркашей, где они играют «Счастье». Все собираются, костюмеры, реквизиторы, все собираются за кулисами, и я прям вижу вот эти глаза улыбающиеся, у всех такая на лице сразу расплывается улыбка. И, ну, просто вот даже до слез, как здорово за ними наблюдать. И когда все вокруг еще на это собираются посмотреть. Каждый спектакль — это такое счастье. Вот я считаю, что театр, в принципе, он должен быть таким. Я идеалистка.
Про счастье.
Да, про счастье. Если мы сами не настолько счастливы на сцене, а как тогда будем счастье дарить? Его же дарить нужно, делиться.
Почему ты вообще решила связать свою жизнь с театром? И если бы театр не случился, то чем бы ты занималась?
Честно говоря, я думала, что я решила стать актрисой в 11 классе. Но оказалось, моя одноклассница, моя близкая подруга, не так давно, летом этим, она мне говорит: ты знаешь, я была дома у мамы и нашла нашу анкету. А там еще в 7 классе ты же написала, что хочешь быть актрисой. Я была удивлена, я была поражена, как это я уже в 7 классе это написала. не могу вспомнить. А потом только вот начали воспоминания какие-то появляться, что когда я заходила в библиотеку, мне все время говорили: «О, ты похожа на Елену Соловей». Я такая думаю: «Да что ж такое-то?» Ну, это, видимо, я уже в тот момент что-то говорила. Меня начали спрашивать, а вот кем бы вы, ребята, хотели быть? Там, это... Где-то я, наверное, уже обмолвилась, что я хотела бы быть актрисой. И ко мне уже стали даже в школе где-то с таким вот относиться ощущением, что вот эта девочка будет вот туда, она пойдет и ага, и на кого же она похожа из актеров? А вот на этого похожа. Ну, да, довольно рано, и это было еще связано с тем, что очень часто я занималась тем, что я люблю. Я любила петь, я любила танцевать и очень любила музыку. Не скажу, что во всем в детстве, да, это было в идеале, там как-то в танцах, конечно, я всегда выходила на какие-то лидирующие позиции, всегда там у меня были, я занималась латиноамериканскими танцами всякими, и там я очень часто в соло танцевала. Мне это очень нравилось, и просто вот я помню, что не всегда родители мне даже разрешали этим заниматься, потому что в школе учеба страдала. Я сбегала. Вот. А в театральную студию в 11 классе я вообще пошла сама. Вот. Мне порекомендовали в вокальном кружке, где я занималась на тот момент, в 10 классе. И в 11 после лета я туда пришла. Я помню, что у меня даже не было денег ее оплачивать. Но как-то это все равно сложилось. Я отзанималась, а потом я призналась педагогам: знаете, я ведь за год ни разу не заплатила. Они даже спросили, как это вообще произошло. Я говорю: я не знаю. По-моему, я в бухгалтерию бумажку не отнесла, которую вы мне дали. Вот. Но сейчас они мной гордятся и всегда приводят в пример. Меня простили. Вот. А я стараюсь не подвести.
У тебя, ну, ты уже рассказала, что талант к музыке. Не талант, но не просто
стремление.
Стремление, да. К музыке у тебя было всегда, а талант всегда ли был? И часто ли режиссеры его используют?
Мне кажется, вот, ну, наверное, дар, я называю это дар, да, вот то, что ты очень сильно любишь и в чем-то сильно проявляешься, это пение. Вот. Как определить, да, что у тебя какой-то дар? Ну, ты просто это любишь заниматься, платят тебе за это, не платят. Часами будешь в ванной петь и поешь. Из детства я так вот, я помню, в музыкальной школе еще, когда занималась хором, я пела по 2-3 часа в ванной. Мне папа подходил, тук-тук. Если я замолкала, он говорил: «Доча, ты жива?» Я так: «В пряничном домике». Он такой: «А, все понятно, пошел дальше».
Жива.
Ну, потому что, да, потому что я подолгу там находилась, прям по 2-3 часа я могла лежать и петь. Прям вот весь свой репертуар, все, что мы поем на хоре, я там прокатывала. Вот. То же самое дома, когда я занималась вокалом, я постоянно дома много пела. То есть вот это вот какая-то потребность. Я помню, педагог в институте мне сказала, что иногда она ночью встает и начинает петь на кухне «Аве Мария». И, похоже, это передается, потому что тоже это случилось. Что я вдруг... У меня было пару случаев, когда я ночью встала, пошла на кухню и такая... Там была у меня самая классная акустика. И я так... Я поняла, что все. Если я сейчас не спою, у меня это просто энергия разорвет. Да. И сейчас такое есть, что вот если я где-то не пропою, просто вот разорвет в день, если я хотя бы что-нибудь не спою, энергия начинает кипеть, бурлить. Поэтому сейчас я занялась своими концертами, потому что я поняла, что надо уже выходить этой энергии, уже пора. Я имею право. Все. Не надо прятаться и что-то там мучиться, комплексовать. Сейчас можно уже проявляться.
Часто режиссеры этот твой дар используют?
Мне кажется, всегда.
Ты не устаешь от того, что ты всегда и актриса, и голос? Ну, то есть у тебя всегда как будто несколько задач.
Нет, это, мне кажется, должно быть взаимосвязано. Это прям даже обязательно. Потому что без этого мне будет трудно.
А в жизни как-то помогает вот этот навык работы с голосом? Ты же гораздо более четко можешь контролировать то, как ты звучишь. Громкость, тональность, вот все вот эти вот критерии.
Ну, в жизни я, пожалуй, не сильно-то контролирую. А вокальный голос, он имеет тенденцию завышаться в речевом, потому что у меня очень высокий голос, лирика, колоратурная, сопрано. это всегда еще в институте очень сильно мне мешало, потому что потом в речь я не могла перейти на свою середину, низ, голос какое-то время перестраивается. И вот у меня последняя «Бесприданница», мне было очень тяжело говорить, потому что я перепела перед спектаклем, у меня позиция завысилась, и потом мне было очень сложно говорить. Я прям чувствовала, что никак у меня там не опустится вниз гортань.
Не встанет на место.
Да, не встанет все на место. Это приходится все равно продолжать себя изучать. Я теперь понимаю, все, перед «Бесприданницей» нельзя много петь. Тут нужно все умеренно, вот, чтобы совмещать речь и вокал.
Изменилось ли что-то в твоей профессиональной жизни после рождения дочки?
Да. У меня стало очень мало времени. И теперь осталось время только на самое главное. Все лишнее пришлось отсечь.
Что было в твоей жизни до «Видогонь театра»? Ну, хочется вообще узнать, ты в Москву переехала, либо ты всегда жила в Москве?
Нет, я переехала. Вообще родом я из Беларуси. У меня папа военный, мы немножко поскитались, остановились в Вологде. Вот, отучилась потом я в Ярославле. Но, к сожалению, у родителей не было возможности даже меня отправить в Москву. Я не пробовалась в Москву. На Санкт-Петербург в одном из интервью я рассказывала, как я собирала деньги. Это была очень длительная история. Вот, но мне просто дали денег на билет, посторонние люди, и я поехала. Вот, пробоваться. В Санкт-Петербург я прошла прослушивание к Додину. Вот, дальше я не прошла из-за того, что я надела красные колготки. А это не понравилось педагогам. Ну, да, это показалось вызывающим, и я изменила очень сильно свой имидж, скажем так, с которым я пробовалась, такая славянская девочка в льняном костюме, а тут такая какая-то девочка, бунтарка в красных колготках пришла. Вот. Мне тогда очень высказали вообще за этот внешний вид. Ну, ничего, мне кажется, все происходит тогда, когда нужно. Ты оказываешься там, где ты нужен. У меня был момент с ролью «В «На дне». Я помню, тогда подошла к Наташе Табачковой и спросила, когда распределение, когда? Она говорит, Наташа, мы уже 2 недели репетируем. Я так, и потом я себя успокоила, я внутренне проговорила, мое от меня никуда не уйдет, и все. А потом меня, кстати, ввели, мне довелось поиграть в этом спектакле, пусть даже не так долго, но все равно довелось, и ко всему я стала так относиться, да, что если мне чего-то не дали, это значит просто не мое. Мне это не нужно.
Вернемся в Ярославль. Угу. Ты закончила училище.
Угу.
Потом уже перебралась в Москву, правильно?
Нет, я отучилась после школы год в училище культуры в Вологодском. Это в Кириллове. Опять же, пришлось уехать. Училище у нас вынесено из черты города в область. Вот это я впервые пожила в общежитии. Такой сложный опыт, правда, для 17 лет. Потом... Ну, мне показалось, что мне надо идти дальше, все-таки взять институт. Мне не захотелось оставаться в училище. Я поступила в Ярославль. Мне хватило стипендии летней. Я собрала всю свою летнюю стипендию. Она мне тогда была повышенная. Да, неплохо я училась в училище. Вот. И я потратила ее на дорогу. Надо было на несколько туров съездить. Вот. Мне хватило этих денег, и я поступила в Ярославль. Ну, на электричках ездила, мне туда вот хватило только денег. Так, а потом вот переехала в Москву после института. Год я помыкалась, поискала, попробовалась и поняла, что без театра я не смогу. Ну вот у всех по-разному складывается, кто-то может без театра. У меня все-таки не получилось. Вот, и поэтому я... пошла и попробовалась. Кстати, вот в первый год я опоздала. Мне Татьяна Эдуардовна сказала, что у нас вообще-то уже все прослушивания прошли, вы на следующий год приезжайте. Пришлось ждать год, а через год я приехала и попала. В нужное время, в нужное место.
Что бы ты хотела сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона?
Мне бы хотелось пожелать веры. Веры в то, что все будет. Что все будет хорошо, что нельзя терять надежду на лучшее будущее. И, конечно же, пожелать, чтобы мы сами создавали свое счастье. Это все возможно. А мы будем делать от себя все, что от нас зависит, с огромным желанием, удовольствием, потому что мы не просто так пришли в эту профессию, как бы тут ни было сложно. Очень часто меня даже спрашивают, как вы вообще выживаете? Ну, опять же, это потому что мы не просто так здесь оказались. Это наш выбор, это какой-то путь. Вот я понимаю, что я с детства к этому шла. И, конечно же, очень сложно тогда куда-то свернуть, отказаться, потому что очень много сил вложено. Но и в то же время очень много мы испытываем счастья от взаимодействия, от вот этой вот общей коллективной какой-то вот энергии, опять же, от того, что мы становимся настолько близки, дружны. Мы можем, конечно, мы эмоциональные люди, мы переругаться можем, ужасно переругаться, но всегда в семье все возвращается на круги своя, все мирятся, просят прощения и выходят на сцену с пониманием, что мы хотим дать все-таки. Вот, поэтому я желаю, чтобы каждый нашел себя. Не знаю, возможно ли это, чтобы каждый нашел себя, но, по крайней мере, встать на этот путь и стремиться очень здорово. Вот. Верить в то, что все возможно, все, что мы хотим реализовать, что бы это ни было, семья, работа, дом уютный, прекрасные друзья, все возможно.
Продолжи фразу одним словом или словосочетанием. Видогонь театр для меня это...
У меня первое слово, которое родилось, это сразу дом. Это дом. В этом доме я чувствую себя очень счастливой. Очень счастливой, радостной. Здесь я наполняюсь. То есть это для меня это не просто работа, это какой-то ресурс, это то место, где мне хорошо.
Спасибо большое, было очень тепло в этот прохладный денечек. Все. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видогонь-театре. Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».